Глава шестая. На другой день, ровно в 8 часов, господин Галяткин очнулся на своей постели. Тотчас же все необыкновенные вещи вчерашнего дня и вся невероятная дикая ночь с ее почти невозможными приключениями разом вдруг во всей ужасающей полноте явились его воображению и памяти. Такая ожесточенная адская злоба врагов его, и особенно последние доказательства этой злобы, оледенили сердце господина Галяткина. Но и вместе с тем все это было так странно, непонятно, дико, казалось так невозможным, что действительно трудно было веру дать всему этому делу. Господин Галяткин даже сам готов был признать все это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображения, отемнением ума, если бы, к счастью своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба может довести человека, до чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за честь и амбицию. К тому же разбитые члены господина Галяткина, чадная голова, изломанная поясница и злокачественный насморк сильно свидетельствовали и отстаивали всю вероятность вчерашней ночной прогулки, а частью и всего прочего, приключившегося во время этой прогулки. Да и, наконец, господин Галяткин уже давным-давно знал, что у них там что-то приготовляется, что у них там есть кто-то другой. Но что же? Хорошенько раздумав, господин Галяткин решился смолчать, покориться и не протестовать по этому делу до времени. — Так, может быть, только попугать меня вздумали. А как увидят, что я ничего не протестую и совершенно смиряюсь, смирением переношу, так и отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся. Так вот, такие-то мысли были в голове господина Галяткина, когда он, подтягиваясь с постели своей и расправляя разбитые члены, ждал этот раз обычного появления Петрушки в своей комнате. Ждал он уже с четверть часа. Слышал, как ленивец Петрушка возится за перегородкой с самоваром, а между тем никак не решался позвать его, скажем более. Господин Галяткин даже немного боялся теперь очной ставки с Петрушкою. «Ведь Бог знает, — думал он, — ведь Бог знает, как теперь смотрит на все это дело этот мошенник. Он там молчит, а сам себе на уме». Наконец дверь заскрипела, и явился Петрушка с подносом в руках. Господин Галяткин робко на него покосился, с нетерпением ожидая, что будет. Ожидая, не скажет ли он, наконец, что-нибудь насчет известного обстоятельства. Но Петрушка ничего не сказал, а, напротив, был как-то молчаливее, суровее, сердитее обыкновенного, косился на все из-под лобья. Вообще видно было, что он чем-то крайне недоволен, даже ни разу не взглянул на своего барина, что, мимоходом сказать, немного кольнуло господина Галяткина, поставил на стол все, что принес с собой, повернулся и ушел молча за свою перегородку.
«Знает все, знает, бездельник», — ворчал господин Галяткин, принимаясь за чай. Однако ж герой наш ровно ничего не расспросил у своего человека, хотя Петрушка несколько раз потом входил в его комнату за разными надобностями. В самом тревожном положении духа был господин Галяткин. Жутко было еще идти в департамент. Сильное предчувствие было, что вот именно там-то что-нибудь да не так. «Ведь вот пойдешь, — думал он, — да как наткнешься на что-нибудь. Не лучше ли теперь потерпеть? Не лучше ли теперь подождать? Они там пускай себя как хотят. А я бы сегодня здесь подождал, собрался бы с силами, оправился бы, размыслил получше обо всем этом деле, да потом улучшил бы минутку, да всем им как снег на голову, а сам не в одном глазу».
Раздумывая таким образом, господин Галяткин выкуривал трубку за трубкой. Время летело, было уже почти половина десятого,
«Ведь вот уже и половина десятого», — думал господин Галяткин. «И являться-то поздно. Да к тому же я болен». «Разумеется, болен. Непременно болен. Кто же скажет, что нет? Что мне? А пришлет свидетельствовать? А пусть придет экзекутор. Да и что мне в самом деле? У меня вот спина болит, кашель, насморк. Да и, наконец, и нельзя мне идти. Никак нельзя по этой непогоде. Я могу заболеть, а потом умереть, пожалуй. Нынче особенно смертность такая». Такими резонами господин Галяткин успокоил, наконец, вполне свою совесть и заранее оправдался сам перед собою в нагоняе, ожидаемом от Андрея Филипповича, за нерадение по службе. Вообще, во всех подобных обстоятельствах крайне любил наш герой оправдывать себя в собственных глазах своих разными неотразимыми резонами и успокоивать таким образом вполне свою совесть. Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, набил ее и только что начал порядочно раскуривать, быстро вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, натянул на себя вицмундир и все прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент. Вошел господин Галяткин в свое отделение робко, с трепещущим ожиданием чего-то весьма нехорошего, ожиданием хотя бессознательным, темным, но вместе с тем и неприятным. Робко присел он на свое всегдашнее место возле столоначальника Антона Антоновича Сеточкина. Ни на что не глядя, не развлекаясь ничем, вникнул он в содержание лежавших перед ним бумаг. Решился он и дал себе слово, как можно сторониться от всего вызывающего, от всего могущего сильно его компрометировать, как то от нескромных вопросов, от чьих-нибудь шуточек и неприличных намеков насчет всех обстоятельств вчерашнего вечера, решился даже отстраниться от обычных учтивостей со служивцами, то есть вопросов о здоровье и прочее. Но очевидно тоже, что так оставаться было нельзя и невозможно. Беспокойство и неведение о чем-нибудь близко его задевающем всегда его мучило более, нежели само задевающее. И вот почему, несмотря на данное себе слово не входить ни во что, что бы ни делалось, и сторониться от всего, что бы ни было, господин Галяткин изредка украдкой, тихонько-тихонько приподнимал голову и из-под тишка поглядывал на стороны, направо, налево, заглядывал в физиономии своих сослуживцев и по ним уже старался заключить, нет ли чего нового и особенного до него относящегося и от него с какими-нибудь неблаговидными целями скрываемого. Предполагал он непременную связь всего своего вчерашнего обстоятельства со всем теперь его окружающим. Наконец, в тоске своей, он начал желать, чтобы хоть Бог знает как, да только разрешилось бы все поскорее, хоть и бедой какой-нибудь нужды нет. Как тут судьба поймала господина Галяткина? Не успел он пожелать, как сомнения его вдруг разрешились, но зато самым странным и самым неожиданным образом. Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула тихо и робко, как бы рекомендуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочем, весьма знакомая господину Галяткину, застенчиво явилась перед самым тем столом, за которым помещался герой наш. Герой наш не подымал головы. Нет, он наглядел эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, но уже все узнал, понял все до мельчайших подробностей. Он сгорел от стыда и уткнул в бумагу свою победную голову совершенно с той уже самою целью, с которую страус, преследуемый охотником, прячет свою в горячий песок. Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу, и вслед за тем послышался голос форменно ласковый, такой, каким говорят начальники во всех служебных местах, снова поступившими подчиненными. «Сядьте вот здесь», — проговорил Андрей Филиппович, указывая новичку на стол Антона Антоновича. вот здесь, напротив господина Галяткина. А делом мы вас тотчас займем. Андрей Филиппович заключил тем, что сделал новоприбывшему скорый прилично увещательный жест, а потом немедленно углубился в сущность разных бумаг, которых перед ним была целая куча. Господин Галяткин поднял, наконец, глаза. И если не упал в обморок, то единственно от того, что уже сперва все дело предчувствовал, что уже сперва был обо всем предуведомлен, угадав пришельца в душе. Первым движением господина Галяткина было быстро осмотреться кругом. Нет ли там какого-то шушуканья? Не отливается ли на этот счет какая-нибудь острота канцелярская? Не искривилось ли чье лицо удивлением? Не упал ли, наконец, кто-нибудь под стол от испуга? Но к величайшему удивлению господина Галяткина ни в ком не обнаружилось ничего подобного. Поведение господ товарищей и сослуживцев господина Галяткина поразило его. Оно казалось вне здравого смысла. Господин Галяткин даже испугался такого необыкновенного молчания. Существенность за себя говорила. Дело было странное, безобразное, дикое. Было отчего шевельнуться. Все это, разумеется, только мелькнуло в голове господина Галяткина. Сам же он горел на мелком огне. Да и было отчего, впрочем. Тот, кто сидел теперь напротив господина Галяткина, был ужас господина Галяткина, был стыд господина Галяткина, был вчерашний кошмар господина Галяткина. Одним словом, был сам господин Галяткин. Не тот господин Галяткин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и с застывшим пером в руке. Не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника. Не тот, который любит стушеваться и зарыться в толпе. Не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает «Не троньте меня, и я вас трогать не буду» или «Не троньте меня, ведь я вас не затрогиваю». Нет, это был другой господин Галяткин. Совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого. Такого же роста, такого же склада, так же одетый, с такой же лысиной. Одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто для совершенного сходства. Так что если б взять да поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который именно настоящий Галяткин, а который поддельный, кто старенький и кто новенький, кто оригинал и кто копия.
Герой наш, если возможно сравнение, был теперь в положении человека, над которым забавлялся проказник какой-нибудь, для шутки наводя на него из-под тишка зажигательное стекло.
«Что же это? Сон или нет?» — думал он. «Настоящее или продолжение вчерашнего? Да как же? По какому же праву все это делается? Кто разрешил такого чиновника? Кто дал право на это? Сплю ли я? Грежу ли я?» Господин Галяткин попробовал ущипнуть самого себя, даже попробовал вознамериться ущипнуть другого кого-нибудь. «Нет, не сон, да и только». Господин Галяткин почувствовал, что пот с него градом льется, что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное, и потому самому к довершению несчастья неприличное, ибо господин Галяткин понимал и ощущал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым примером. Он даже стал, наконец, сомневаться в собственном существовании своем, и хотя заранее был ко всему приготовлен, и сам желал, чтобы хоть каким-нибудь образом разрешились его сомнения, но самая-то сущность обстоятельства уж, конечно, стоила неожиданности. Тоска его давила и мучила. Порой он совершенно лишался и смысла, и памяти. Очнувшись после такого мгновения, он замечал, что машинально и бессознательно водит пером по бумаге, не доверяя себе. Он начинал поверять все написанное и не понимал ничего.
Наконец, другой господин Галяткин, сидевший до сих пор чинно и смирно, встал и исчез в дверях другого отделения за каким-то делом. Господин Галяткин оглянулся кругом. Ничего, все тихо. Слышен лишь скрип перьев, шум переворачиваемых листов и говор в уголках по отдалении от седалища Андрея Филипповича. Господин Галяткин взглянул на Антона Антоновича, и так как, по всей вероятности, физиономия нашего героя вполне отзывалась его настоящим и гармонировала со смыслом дела, следовательно, в некотором отношении была весьма замечательна, то добрый Антон Иванович, отложив перо в сторону, с каким-то необыкновенным участием осведомился о здоровье господина Галяткина.
«Я Антон Антонович, слава богу, заикаясь, — проговорил господин Галяткин. — Я Антон Антонович совершенно здоров. Я Антон Антонович теперь ничего», — прибавил он нерешительно, не совсем еще доверяя часто поминаемому им Антону Антоновичу. «А мне показалось, что вы нездоровы. Впрочем, не мудрено чего доброго. Нынче же особенно все такие поветрия, знаете ли. Да, Антон Антонович, я знаю, что существуют такие поветрия. Я, Антон Антонович, не от того, — продолжал господин Галяткин, пристально вглядываясь в Антона Антоновича. — Я, видите ли, Антон Антонович, даже не знаю, как вам. То есть я хочу сказать, с какой стороны за это дело приняться, Антон Антонович. Что-с? Я вас, знаете ли, я признаюсь вам, не так-то хорошо понимаю. Вы, знаете, вы объяснитесь подробнее, в каком отношении вы здесь затрудняетесь, — сказал Антон Антонович, сам затрудняясь немножко, видя, что у господина Галяткина даже слезы на глазах выступили. — Я, право, здесь, Антон Антонович, тут чиновник, Антон Антонович. — Ну-с, все еще не понимаю. Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник. — Да-с, есть-с. — Однофамилец ваш. — Как? — вскрикнул господин Галяткин. — Я говорю, ваш однофамилец тоже Галяткин. Не братец ли ваш? — Нет, Антон Антонович, я... — Скажите, пожалуйста, а мне показалось, что должно быть близкий ваш родственник. Знаете ли, есть такое фамильное в некотором роде сходство. Господин Галяткин остолбенел от изумления, и на время у него язык отнялся. Так легко трактовать такую безобразную, невиданную вещь действительно редкую в своем роде, вещь, которая поразила бы даже самого неинтересованного наблюдателя, говорить о фамильном сходстве тогда, когда тут видно, как в зеркале. — Я, знаете ли что, посоветую вам, — Яков Петрович, — продолжал Антон Антонович, — вы сходите-ка к доктору, да посоветуйтесь с ним. Знаете ли, вы как-то выглядите совсем нездорово. У вас глаза особенно, знаете, особенное какое-то выражение есть. — Нет, Антон Антонович, я, конечно, чувствую, то есть я хочу все спросить, как же этот чиновник?
— Ну-с,
то есть вы не замечали, Антон Антонович, чего-нибудь в нем особенного, слишком чего-нибудь выразительного?
— То есть
я хочу сказать, Антон Антонович, поразительного сходства такого с кем-нибудь, например... То есть со мной, например. Вы вот сейчас, Антон Антонович, сказали про фамильное сходство, замечание вскользь сделали. Знаете ли, это иногда близнецы бывают. То есть совершенно как две капли воды, так что и отличить нельзя. Ну, вот я про это-с.
— Да-с, — сказал Антон Антонович, немного подумав, и как будто в первый раз пораженный таким обстоятельством.
Да-с, справедливо-с, сходство в самом деле разительное. И вы безошибочно рассудили, так что и действительно можно принять одного за другого, — продолжал он более и более, открывая глаза. И знаете ли, Яков Петрович, это даже чудесное сходство, фантастическое, как иногда говорится, то есть совершенно как вы. Вы заметили ли, Яков Петрович? Я даже сам хотел просить у вас объяснения. Да и, признаюсь, не обратил должного внимания сначала. Чудо? Действительно чудо. А знаете, Яков Петрович, а вы ведь не здешний родом, я говорю.
Нет.
Он также ведь не из здешних. Может быть, из одних с вами мест. Ваша матушка, смею спросить, где большую частью проживала?
Вы сказали, Антон Антонович, что он не из здешних?
Да-с, не из здешних мест. И в самом деле, как же это чудно, — продолжал словоохотливый Антон Антонович, которому поболтать о чем-нибудь было истинным праздником. Действительно способно завлечь любопытство. И ведь как часто мимо пройдешь, заденешь, толкнешь его, а не заметишь. Впрочем, вы не смущайтесь, это бывает. Это, знаете ли, вот я вам расскажу. То же самое случилось с моей тетушкой с матерной стороны. Она тоже перед смертью себя вдвойне видела.
Нет, я... Извините, что прерываю вас, Антон Антонович. Я, Антон Антонович, хотел бы узнать, как же этот чиновник... То есть, на каком он здесь основании?
А на место Семена Ивановича, покойника. На вакантное место. Вакансия открылась, так вот и заместили. Ведь вот правый сердечный этот Семен-то Иванович, покойник. Троих детей, говорят, оставил, мал-мала меньше. Вдова падала к ногам его превосходительства. Говорят, впрочем, она таит. У ней есть деньжонки, да она их таит.
— Нет, Антон Антонович, я вот все о том обстоятельстве.
— То есть? — Ну, да. — Да что же вы-то так интересуетесь этим? — Говорю вам, вы не смущайтесь. Это все временное отчасти. — Что ж, ведь вы сторона. Это уж сам так Господь Бог устроил. Это уж его воля была, и роптать на это грешно. На этом его премудрость видна. А вы же тут, Яков Петрович, сколько я понимаю, не виноваты нисколько. Мало ли чудес есть на свете. Мать природа щедра, а с вас за это ответа не спросят. Отвечать за это не будете? Ведь вот для примера, кстати сказать. Слыхали, надеюсь. Как их? Как бишь их там... Да, сиамские близнецы. Срослись себе спинами, так и живут. И едят, и спят вместе. Деньги, говорят, большие берут.
Позвольте, Антон Антонович.
Понимаю вас, понимаю, да. Ну да что ж, ничего. Я говорю, по крайнему моему разумению, что смущаться тут нечего. Что ж, он чиновник как чиновник... Кажется, что деловой человек. Говорит, что Галяткин не из здешних мест, говорит титулярный советник, лично с его превосходительством объяснялся.
— А? Ну, как же-с?
— Ничего-с. Говорят, что достаточно объяснился, резоны представил. Говорит, что вот, дескать, так и так ваше превосходительство, и что нет состояния. А желаю служить, и особенно под вашим лесным начальством, ну и там все, что следует. Знаете ли, ловко все выразил. Умный человек должно быть. Ну, разумеется, явился с рекомендацией, без нее ведь нельзя.
Ну-с, от кого же-с? То есть я хочу сказать, кто тут именно в это срамное дело руку свою замешал?
Да-с. Хорошая, говорят, рекомендация, его превосходительство, говорят, посмеялись с Андреем Филипповичем.
Посмеялись с Андреем Филипповичем?
Да-с. Только так улыбнулись и сказали, что хорошо, и, пожалуй, и что они с их стороны не прочь, только бы верно служил.
Ну-с, дальше-с. Вы меня оживляете отчасти, Антон Антонович? Умоляю вас, дальше-с.
Позвольте, я опять что-то вас... Ну-с, да-с, ну и ничего-с, обстоятельства немудреные. Вы, я вам говорю, не смущайтесь, и сомнительного в этом нечего находить.
Нет, я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что его превосходительство? Ничего больше не прибавили? Насчет меня, например.
То есть как же-с? Да-с? Нет, ничего. Можете быть совершенно спокойны. Знаете, оно, конечно, разумеется, обстоятельство довольно разительное. И сначала... Да вот я, например. Сначала я и не заметил почти. Не знаю, право, отчего не заметил, до тех пор, пока вы не напомнили. Но, впрочем, можете быть совершенно спокойны. Ничего особенного. Ровно ничего не сказали, — прибавил добренький Антон Антонович, вставая со стула.
— Так вот я, Антон Антонович... —
Ах, вы меня извинитесь. Я и так о пустяках проболтал, а вот дело есть важное, спешное. Нужно вот справиться.
— Антон Антонович, — раздался учтивый призывный голос Андрея Филипповича, — его превосходительство спрашивал.
— Сейчас, сейчас, Андрей Филиппович, сейчас иду-с. И Антон Антонович, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала к Андрею Филипповичу, а потом в кабинет его превосходительства.
«Так как же это, — думал про себя господин Галяткин, — так вот у нас игра какова! Так вот у нас какой ветерок теперь подувает! Это не дурно! Это, стало быть, наиприятнейший оборот дела приняли, — говорил про себя герой наш, потирая руки и не слыша под собою стула от радости. — Так дело-то наше обыкновенное дело. Так все пустячками кончается, ничем разрешается. В самом деле никто ничего и не пикнут, разбойники. Сидят и делами занимаются. Славно, славно. Я доброго человека люблю, любил и всегда готов уважать. Впрочем, ведь оно и того, как подумать. Этот Антон-то Антонович, доверяться-то страшно. Сед чересчур и от старости покачнулся порядком. Самое, впрочем, славное и громадное дело — то, что его превосходительству ничего не сказали и так пропустили. — Оно хорошо, одобряю. Только Андрей-то Филиппович чего ж тут своими смешками мешается? Ему-то тут что, старая петля? Всегда на пути моем, всегда черной кошкой норовит перебежать человеку дорогу, всегда-то поперек да в пику человеку, человеку-то в пику да поперек. Господин Галяткин опять оглянулся кругом и опять оживился надеждой. Чувствовал он, впрочем, что его все-таки смущает одна отдаленная мысль, какая-то недобрая мысль. Ему даже пришло было в голову самому как-нибудь подбиться к чиновникам, забежать вперед зайцем, даже там как-нибудь при выходе из должности или подойдя как будто бы за делами, между разговором, и намекнуть, что вот, дескать, господа, так и так, вот такое-то сходство разительное, обстоятельство странное, комедия пасквильная, то есть подтрунить самому над всем этим, да и зондировать таким образом глубину опасности. А то ведь в тихом-то омуте
черти водятся, — мысленно заключил наш герой. Впрочем, господин Галяткин это только подумал. Зато одумался вовремя. Понял он, что это значит махнуть далеко. «Натура-то твоя такова», — сказал он про себя, щелкнув себя легонько по лбу рукою. «Сейчас заиграешь, обрадовался, душа ты правдивая. Нет уж, лучше мы с тобой потерпим, Яков Петрович, подождем да потерпим». Тем не менее, как мы уже упомянули, господин Галяткин возродился полной надеждой, точно из мертвых воскрес. «Ничего», — думал он, — словно 500 пудов с груди сорвалось. «Вот ведь обстоятельства! А ларчик-то просто ведь открывался! Крылов-то и прав! Крылов-то и прав! Дока! Петля этот Крылов! И баснописец великий! А что до того, так пусть его служит!» Пусть его служит себя на здоровье, лишь бы никому не мешал и никого не затрогивал. Пусть его служит. Согласен и опробую. А между тем часы проходили, летели, и незаметно стукнуло 4 часа. Присутствие закрылось. Андрей Филиппович взялся за шляпу, и, как водится, все последовали его примеру. Господин Галяткин помедлил немножко нужное время и вышел нарочно позже всех, самым последним, когда уже все разбрелись по разным дорогам. Вышед на улицу, он почувствовал себя точно в раю, так что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Невскому. «Ведь вот судьба, — говорил наш герой, — неожиданный переворот всего дела. И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку. Славно уживается с морозом русский человек. Я люблю русского человека. И снежочек, и первая пороша, как сказал бы охотник. Вот бы тут зайца по первой пороше. Эх, ма! Да ну ничего!» Так-то выражался восторг господина Галяткина, а между тем что-то все еще щекотало у него в голове. Тоска не тоска, а порой так сердце насасывало, что господин Галяткин не знал, чем утешить себя. «Впрочем, подождем-ка мы дня, и тогда будем радоваться. А, впрочем, ведь что же такое? Ну, рассудим, посмотрим. Ну, давай рассуждать, молодой друг мой. Ну, давай рассуждать. Ну, такой же, как и ты, человек. Во-первых, совершенно такой же. Ну да что ж тут такого? Коли такой человек, так мне и плакать. Мне-то что? Я в стороне. Свищу себе, да и только. На то пошел, да и только. Пусть его служит. Ну, чудо и странность, там говорят, что сиамские близнецы. Ну да зачем их сиамских-то? Положим, они близнецы. Но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Суворов пел петухом. Ну да, он там это все из политики, и великие полководцы, да. Впрочем, что ж полководцы? А вот я сам по себе, да только. И знать никого не хочу, и в невинности моей врага презираю. Не интригант, и этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, приятен, не злобив. Вдруг господин Галяткин умолк, осекся, и как лист задрожал, даже закрыл глаза на мгновение. Надеясь, впрочем, что предмет его страха — просто иллюзия, открыл он, наконец, глаза и робко покосился направо. Нет, не иллюзия. Рядом с ним семенил утренний знакомец его, улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор. Разговор, впрочем, не начинался. Оба они прошли шагов 50 таким образом. Все старание господина Галяткина было как можно плотнее закутаться, зарыться в шинель и нахлобучить на глаза шляпу до последней возможности. К довершению обиды даже и шинель, и шляпа его приятеля были точно такие же, как будто сейчас с плеча господина Галяткина.
«Милостивый государь!» — произнес, наконец, наш герой, стараясь говорить почти шепотом и не глядя на своего приятеля.
Мы, кажется, идем по разным дорогам. Я даже уверен в этом, — сказал он, помолчав немножко. Наконец, я уверен, что вы меня поняли совершенно довольно строго, — прибавил он в заключение.
Я бы желал,
— проговорил, наконец, приятель господина Галяткина,
— я бы желал. А вы, вероятно, великодушно извините меня. Я не знаю, к кому обратиться здесь. Мои обстоятельства. Я надеюсь, что вы извините мою дерзость. Мне даже показалось, что вы, движимые состраданием, принимали во мне сегодня утром участие. С своей стороны, я с первого взгляда почувствовал к вам влечение. Я
тут господин Галяткин мысленно пожелал своему новому сослуживцу провалиться сквозь землю.
Если бы я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, меня снисходительно изволите выслушать.
Мы здесь. Лучше пойдемте ко мне, — отвечал господин Галяткин. Мы теперь перейдем на ту сторону Невского, там нам будет удобнее с вами, а потом переулочком. Мы лучше возьмем переулочком.
— Хорошо-с. «Пожалуй, возьмем переулочком-с», —
робко сказал смиренный спутник Галяткина, как будто намекая тоном ответа, что где ему разбирать, и что в его положении он и переулочком готов удовольствоваться. Что же касается до господина Галяткина, то он совершенно не понимал, что с ним делалось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего изумления.
Глава 7. Опомнился он немного на лестнице, при входе в квартиру свою. «Ах, я баран-голова!» — ругнул он себя мысленно. «Ну, куда же я веду его?
Сам я голову в петлю кладу. Что же подумает Петрушка, увидев нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится?» А он подозрителен.
Но уже поздно было раскаиваться. Господин Галяткин постучался, дверь отворилась, и Петрушка начал снимать шинели с гостей барина. Господин Галяткин посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на Петрушку, стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его мысли. Но к величайшему своему удивлению увидел он, что служитель его и не думает удивляться, и даже напротив, словно ждал чего-то подобного. Конечно, он и теперь смотрел волком, косил на сторону и как будто кого-то съесть собирался.
«Уж не околдовал ли их, кто всех сегодня, — думал герой наш, — бес какой-нибудь обижал. Непременно что-нибудь особенное должно быть во всем народе сегодня». «Черт возьми, какая мука какая!»
Вот все-то таким образом, думая и раздумывая, господин Галяткин ввел гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень робел, покорно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его, так что он, если позволит сравнение, довольно походил в эту минуту на того человека, который за неимением своего платья оделся в чужое. Рукава лезут наверх, талия почти на затылке, а он-то поминутно оправляет на себе короткий жилетишко, то виляет бочком и сторонится, то норовит куда-нибудь спрятаться, то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его, и краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция». Господин Галяткин поставил свою шляпу на окно. От неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тотчас же бросился ее поднимать, счистил всю пыль, бережно поставил на прежнее место, а свою — на полу, возле стула,
на краешке которого смиренно сам поместился. Это маленькое обстоятельство открыло отчасти глаза господину Галяткину. Понял он, что нужда в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как начать своим гостем, предоставив это все, как и следовало, ему самому. Гость же своей стороны тоже не начинал ничего. Робел ли, стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начина хозяйского, неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошел Петрушка, остановился в дверях и уставился глазами в сторону, совершенно противоположную той, в которой помещались и гости барин его. — Обеда две порции прикажете брать, — проговорил он небрежно и сиповатым голосом.
— Я не знаю, вы...
— Да, возьми, брат, две порции. Петрушка ушел. Господин Галяткин взглянул на своего гостя. Гость его покраснел до ушей. Господин Галяткин был добрый человек, и потому по доброте души своей тотчас же составил теорию. «Бедный человек», — думал он, — «да и на месте-то всего один день. В свое время пострадал, вероятно, может быть, только и добра-то ж ты приличное платьишко, а самому и пообедать-то нечем. Эк его, какой он забитый! Ну, ничего, это отчасти и лучше».
«Извините меня, что я начал, господин Галяткин. Впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас?»
«Я Яков Петровичем», — почти прошептал гость его, словно совестись и стыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже Яковом Петровичем.
«Яков Петрович», — повторил наш герой, не в силу будучи скрыть своего смущения.
«Да-с, точно так-с. Тезка вам-с, — отвечал смиренный гость господина Галяткина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее, но тут же и оселся назад, приняв вид самый серьезный и немного, впрочем, смущенный, замечая, что хозяин его теперь не до шуточек. — А вы позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь? Зная ваше великодушие и добродетели ваши, — быстро, но робким голосом прервал его гость, немного приподнимаясь со стула, — осмелился я обратиться к вам и просить вашего знакомства и покровительства, — заключил его гость, очевидно затрудняясь в своих выражениях и выбирая слова не слишком льстивые и унизительные, чтобы не окомпрометировать себя в отношении амбиции, но и не слишком смелые, отзывающиеся неприличным равенством. Вообще можно сказать, что гость господина Галяткина вел себя как благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует протягивать руку.
— Вы смущаете меня, — отвечал господин Галяткин, оглядывая себя, свои стены и гостя. «Чем же я мог бы? Я, то есть, хочу сказать, в каком именно отношении могу я вам служить в чем-нибудь? Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого взгляда, и, простите меня великодушно, на вас понадеялся, осмелился понадеяться, Яков Петрович. Я человек здесь затерянный, Яков Петрович, бедный. Пострадал весьма много, Яков Петрович, и здесь еще мною. Узнав, что вы при обыкновенных врожденных вам качествах вашей прекрасной души однофамилец мой...» Господин Галяткин поморщился. «Однофамилец мой, и родом из одних со мной мест, решился я обратиться к вам и изложить вам затруднительное мое положение».
«Хорошо-с, хорошо-с. Право, я не знаю, что вам сказать», — отвечал смущенным голосом господин Галяткин. «Вот после обеда мы потолкуем». Гость поклонился. Обед принесли. Петрушка собрал на стол,
и гость вместе с хозяином принялись насыщать себя. Обед продолжался недолго, оба они торопились. Хозяин, потому что был не в обыкновенной тарелке своей, да к тому же и совестился, что обед был дурной, совестился же отчасти от того, что хотелось гостя хорошо покормить, отчасти от того, что хотелось показать, что он не как нищий живет. С своей стороны гость был в крайнем смущении и крайне конфузился. Взяв один раз хлеба и съев свой ломоть, он уже боялся протягивать руку к другому ломтю, совестился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден, что обед был прекрасный и что он с своей стороны совершенно доволен и погроб будет чувствовать. Когда еда кончилась, господин Галяткин закурил свою трубочку, предложил другую, заведенную для приятеля, гостю, оба уселись друг против друга, и гость начал рассказывать свои приключения. Рассказ господина Галяткина-младшего продолжался часа три или четыре. История приключений его была, впрочем, составлена из самых пустейших, из самых мизернейших, если можно сказать, обстоятельств. Дело шло о службе где-то в палате, в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-каких канцелярских интригах, о разврате души одного из повыдчиков, о ревизоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Галяткин II пострадал совершенно безвинно, о престарелой тетушке его Пелагее Семенне, о том, как он по разным интригам врагов своих мест лишился и пешком пришел в Петербург, о том, как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, как бесплодно долгое время место искал, прожился, исхарчился, жил чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими, спал на голом полу, и, наконец, как кто-то из добрых людей взялся хлопотать о нем, рекомендовал и великодушно к новому месту пристроил. Гость господина Галяткина плакал, рассказывая, и утирал слезы синим клетчатым платком, весьма походившим на клеенку. Заключил же он тем, что открылся вполне господину Галяткину и признался, что ему не только нечем пока не жить и прилично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на что. Что вот, — включил он, — даже на сапожишке не мог сколотиться, и что вицмундир взят ему кого-то на подержание на малое время. Господин Галяткин был в умилении, был истинно тронут. Впрочем, и даже несмотря на то, что история его гостя была самая пустая история, все слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная. Дело в том, что господин Галяткин забывал последние сомнения свои, разрешил свое сердце на свободу и радость, и, наконец, мысленно сам себя пожаловал в дураки. Все было так натурально, и было отчего сокрушаться, бить такую тревогу. Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство, да ведь оно не беда. Оно не может замарать человека, амбиции его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват человек, когда сама природа сюда замешалась. К тому же гость просил покровительства, гость плакал. Гость судьбу обвинял, казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, ничтожным, и, кажется, сам теперь совестился, хотя, может быть, и в другом отношении, странным сходством лица своего с хозяйским лицом. Вел он себя, да нельзя благонадежно, так и смотрел угодить своему хозяину, и смотрел так, как смотрит человек, который терзается угрызениями совести и чувствует, что виноват перед другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением господина Галяткина, если же как-нибудь по ошибке,
заходил мнением своим в контру господину Галяткину и потом замечал, что сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся и давал немедленно знать, что он все разумеет точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и смотрит на все совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, гость употреблял всевозможные усилия найти в господине Галяткине, так что господин Галяткин решил, наконец, что гость его должен быть весьма любезный человек во всех отношениях. Между прочим, подали чай. Час был девятый. Господин Галяткин чувствовал себя в прекрасном расположении духа, развеселился, разыгрался, расходился понемножку и пустился, наконец, в самый живой и занимательный разговор с своим гостем. Господин Галяткин под веселую руку любил иногда рассказать что-нибудь интересное. Так и теперь рассказал гостю много о столице, об увеселениях и красотах ее, о театре, о клубах, о картине Брюллова, о том, как два англичанина приехали нарочно из Англии в Петербург, чтобы посмотреть на решетку летнего сада, и тотчас уехали, о службе, об Алсуфье Ивановиче, об Андрее Филипповиче, о том, что Россия с часу на час идет к совершенству, и что тут словесные науки днесь цветут, об анекдотце, прочитанном недавно в «Северной пчеле», и что в Индии есть змея, удав необыкновенной силы, наконец, о бароне Брамбеусе и т.д. и т.д. Словом, господин Галяткин вполне был доволен, во-первых, потому что был совершенно спокоен, во-вторых, что не только не боялся врагов своих, но даже готов был теперь всех их вызвать на самый решительный бой. В-третьих, что сам своею особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе дело. Сознавался он, впрочем, в душе своей, что еще не совсем счастлив в эту минуту, что сидит в нем еще один червячок, самый маленький, впрочем, и точит даже и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере у Алсуфьи Ивановича. Много бы дал он теперь, если б не было кое-чего из того, что было вчера. Впрочем, ведь оно ничего, — заключил, наконец, наш герой, и решился твердо в душе вести себя вперед хорошо и не впадать в подобные промахи. Так как господин Галяткин теперь расходился вполне и стал вдруг почти совершенно счастлив, то вздумалось ему даже и пожуировать жизнью. Принесен был петрушкою ром, и составился пунш. Гость и хозяин осушили по стакану и по два. Гость оказался еще любезнее прежнего и с своей стороны показал не одно доказательство прямодушия и счастливого характера своего, сильно входил в удовольствие господина Галяткина, казалось, радовался только одной его радостью и смотрел на него как на истинного и единственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек бумажки, он попросил господина Галяткина не смотреть на то, что он будет писать, и потом, когда кончил, сам показал хозяину своему все написанное. Оказалось, что это было четверостишие, написанное довольно чувствительно, впрочем, прекрасным слогом и почерком, и, как видно, сочинение самого любезного гостя. Стишки были следующие. «Если ты меня забудешь, не забуду я тебя. В жизни может все случиться, не забудь и ты меня».
со слезами на глазах обнял своего гостя господин Галяткин и, расчувствовавшись, наконец, вполне, сам посвятил своего гостя в некоторые секреты и тайны свои, причем речь сильно напиралась на Андрея Филипповича и на Клару Алсуфьевну. — Ну да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, — говорил наш герой своему гостю. — Мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные. Мы, дружище, будем хитрить, заодно хитрить будем. Своей стороны будем интригу вести в пику им, в пику-то им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся, ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю. Ведь ты как раз все расскажешь, душа твоя правдивая. Ты, брат, сторонись от них всех. Гость вполне соглашался, благодарил господина Галяткина и тоже, наконец, прослезился. — Ты знаешь ли, Яша, — продолжал господин Галяткин дрожащим, расслабленным голосом, — ты, Яша, поселись у меня на время или навсегда поселись. Мы сойдемся. Что, брат, тебя? А ты не смущайся и не ропщи на то, что вот между нами такое странное теперь обстоятельство. Роптать, брат, грешно. Это природа, а мать природа щедра. Вот что, брат Яша, любя тебя, братски любя тебя, говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы ему трем. Пунш, наконец, дошел до третьих и четвертых стаканов на брата, и тогда господин Галяткин стал испытывать два ощущения. Одно — то, что необыкновенно счастлив, а другое, что уже не может стоять на ногах. Гость, разумеется, был приглашен ночевать. Кровать была кое-как составлена из двух рядов стульев. Господин Галяткин-младший объявил, что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что с своей стороны он заснет, где придется, с покорностью и признательностью, что теперь он в раю, и что, наконец, он много перенес на своем веку несчастья и горя, на все посмотрел, всего перетерпел, и кто знает будущность, может быть, еще перетерпит. Господин Галяткин-старший протестовал против этого и начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на Бога. Гость вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как Бог. Тут господин Галяткин-старший заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая даже во сне имя Божие. Потом, не соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеветах, возводимых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая его в своем роде великим политиком, господин Галяткин перешел к весьма интересному описанию алжирской цирюльни, о которой читал в какой-то книжке в смеси. Гости хозяин много смеялись над простодушием турков, впрочем, не могли не отдать должной дани удивления их фанатизму, возбуждаемому опиумом. Гость стал, наконец, раздеваться,
а господин Галяткин вышел за перегородку, частью по доброте души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочные нет, так чтоб не сконфузить и без того уже пострадавшего человека, а частью для того, чтобы увериться по возможности в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человека, чтобы уж все были счастливы и чтобы не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка все еще смущал господина Галяткина. «Ты, Петр, ложись теперь спать», — кротко сказал господин Галяткин, входя в отделение своего служителя. «Ты теперь ложись спать, а завтра в 8 часов ты меня и разбуди, понимаешь, Петруша?» Господин Галяткин говорил необыкновенно мягко и ласково, но Петрушка молчал. Он в это время возился около своей кровати и даже не обернулся к своему барину, чтобы должен был сделать, впрочем, из одного к нему уважения. — Ты, Петр, меня слышал? — продолжал господин Галяткин. — Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и разбуди меня в 8 часов, понимаешь? — Да уж помню. Уж что тут? — проворчал себе под нос Петрушка. — Ну, то ты, Петруша, я это только так говорю, чтобы ты был спокоен и счастлив. Вот мы теперь все счастливы, так чтобы ты был спокоен и счастлив. А теперь спокойной ночи желаю тебе. Усни, Петруша, усни, мы все трудиться должны. Ты, брат, знаешь... «Не думай чего-нибудь!» Господин Галяткин начал было да остановился. «Не слишком ли будет?» — подумал он. «Недалеко ли я замахнул? Так-то всегда, всегда-то я пересыплю!» Герой наш вышел от Петрушки весьма недовольный собою. К тому же грубостью и неподатливостью Петрушки он немного обиделся. «С шельмецом заигрывают!» «Шельмецу барин честь делает, а он не чувствует», — подумал господин Галяткин. «Впрочем, такая уж тенденция подлая у всего этого рода». Отчасти покачиваясь, воротился он в комнату и, видя, что гость его улегся совсем, присел на минутку к нему на постель. «А ведь, признайся, Яша», — начал он шепотом и курныкая головой, — «ведь ты, подлец, передо мной виноват. Ведь ты, тезка, знаешь того», — продолжал он довольно фамильярно, заигрывая с своим гостем. Наконец, распростившись с ним дружески, господин Галяткин отправился спать. Гость между тем захрапел. Господин Галяткин, в свою очередь, начал ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя: «Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты такой, Галятка ты этакой, фамилия твоя такова. Ну, чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая, что мне делать-то с тобой?» Тут довольно странное ощущение отозвалось во всем существе господина Галяткина. Что-то похожее на сомнение и на раскаяние. «Расходился ж я, — думал он, — ведь вот теперь шумит в голове, и я пьян. И не удержался, дурачина-то этакая. И вздору с 3 короба намолол, да еще хитрить, подлец, собирался. Конечно, прощение и забвение обид есть первейшая добродетель, но все же оно плохо. Вот оно как!» Тут господин Галяткин привстал, взял свечу и на цыпочках еще раз пошел взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. «Картина неприятная. Пасквиль.
чистейший пасквиль, да и дело с концом. Наконец господин Галяткин улегся совсем. В голове у него шумело, трещало, звонило. Он стал забываться, Силился было о чем-то думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрешить что-то такое весьма важное, какое-то щекотливое дело, но не мог. Сон налетел на его победную голову, и он заснул так, как обыкновенно спят люди, с непривычки употребившие вдруг 5 стаканов пунша на какой-нибудь дружеской вечеринке. Глава 8. Как обыкновенно, на другой день господин Галяткин проснулся в 8 часов. Проснувшись же, тотчас припомнил все происшествия вчерашнего вечера. Припомнил и поморщился. «Эк, я разыгрался вчера, каким дураком!» — подумал он, приподнимаясь с постели и взглянув на постель своего гостя. Но каково же было его удивление, когда не только гостя, но даже и постели, на которой спал гость, не было в комнате. «Что же это такое?» — чуть не вскрикнул господин Галяткин. «Что ж бы это было такое?» «Что же означает теперь это новое обстоятельство?» Покамест господин Галяткин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опустелое место, скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным подносом. «Где же?» «Где же?» — проговорил чуть слышным голосом наш герой, указывая на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего. Даже не посмотрел на своего барина, а поворотил глаза в угол направо, так что господин Галяткин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка сиповатым и грубым голосом ответил, что барина дома нет. — Дурак ты! Да ведь я твой барин, Петрушка, — проговорил господин Галяткин прерывистым голосом и во все глаза смотря на своего служителя. Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Галяткина, что тот покраснел до ушей. Посмотрел с какой-то оскорбительной и укоризною, похожую на чистую брань. Господин Галяткин и руки опустил, как говорится. Наконец Петрушка объявил, что другой уж часа с полтора как ушел и не хотел дожидаться. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен. Видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слово «другое», употребленное им, были лишь следствием всего известного гнусного обстоятельства, но все-таки он понимал, хоть и смутно, что тут что-нибудь да не так, и что судьба готовит ему еще какой-то гостинец не совсем приятный.
«Хорошо, мы посмотрим», — думал он про себя, — «мы увидим». Мы своевременно раскусим все это. «Ах ты, Господи, Боже мой!» — простонал он в заключение уже совсем другим голосом. «И зачем я это приглашал его? На какой конец я все это делал? Ведь истинно сам голову сую в петлю их воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты, голова, голова!» «Ведь и утерпеть-то не можешь ты, чтобы не провраться, как мальчишка какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь, тряпка, витошка гнилая какая-нибудь, сплетник ты этакой, баба ты этакая! Святые вы мои, и стишки шельмец написал, и в любви ко мне изъяснился! Как бы это так того... Как бы ему шельмецу приличнее на дверь указать, коли воротится? Разумеется, много есть разных оборотов и способов. Так и так, дескать, при моем ограниченном жаловании, или там припугнуть его как-нибудь, что, дескать, взяв соображение вот то-то и то-то, принужден изъясниться,
Дескать, нужно в половине платить за квартиру и стол, и деньги вперед отдавать.
Нет, черт возьми, нет. Это меня замарает. Оно не совсем деликатно. Разве как-нибудь там вот этак бы сделать? Взять бы, да и надоумить Петрушку, чтобы Петрушка ему насолил как-нибудь. Неглижировал бы с ним как-нибудь. Сгрубил ему. Да и выжить его таким образом, стравить бы их этак вместе. Нет, черт возьми, нет. Это опасно. Да и опять, если с этакой точки зрения смотреть, ну да вовсе нехорошо, совсем нехорошо. А ну, если он не придет, и это плохо будет. Проврался я ему вчера вечером. Ах, плохо, 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 плохо. Ах, тело-то наше как плоховато. Ах, я голова, голова каянная. Взубрить-то ты чего следует не можешь себе. Резону-то взгвоздить туда не можешь себе. Ну, как он придет и откажется? А дай-то, Господи, если б пришел. Весьма был бы рад я, если бы пришел он. Много бы дал я, если б пришел. Так рассуждал господин Галяткин, глотая свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. Без четверти девять теперь, ведь вот уж пора идти. А что-то будет такое, что-то тут будет. Желал бы я знать, что здесь именно особенного такого скрывается. Это к цель, направление и разные там заковыки. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы. И каков-то будет их первый шаг. Господин Галяткин не мог долее вытерпеть. Бросил недокуренную трубку, оделся и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. А опасность была. Это уж он сам знал, что опасность была. А вот мы ее... «И раскусим», — говорил господин Галяткин, снимая шинели калоши передней, — «вот мы и проникнем сейчас во все эти дела». Решившись таким образом действовать, герой наш оправился, принял вид приличный и форменный, и только что хотел было проникнуть в соседнюю комнату, как вдруг в самых дверях столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель его. Господин Галяткин-младший, кажется, не замечал господина Галяткина-старшего, хотя и сошелся с ним почти носом к носу. Господин Галяткин-младший был, кажется, занят, куда-то спешил, запыхался, вид имел такой официальный, такой деловой, что, казалось, всякий мог прямо прочесть на лице его, командирован по особому поручению. «Ах, это вы, Яков Петрович!» — сказал наш герой, хватая своего вчерашнего гостя за руку. «После, после, извините меня, расскажите после!» — закричал господин Галяткин-младший, порываясь вперед. «Однако позвольте, вы, кажется, хотели, Яков Петрович, того-с? Что-с? Объясните скорее-с!»
Тут вчерашний гость господина Галяткина остановился как бы через силу и нехотя и подставил ухо свое прямо к носу господина Галяткина.
— Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему. Приему, какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать. На все есть известная форма-с. «Явитесь к секретарю его превосходительства и потом отнеситесь как следует к господину правителю канцелярии. Просьба есть?»
«Вы? Я не знаю, Яков Петрович. Вы меня просто изумляете, Яков Петрович. Вы, верно, не узнаете меня? Или шутите по врожденной веселости характера вашего?»
«А, это вы!» — сказал господин Галяткин-младший, как будто только сейчас разглядев господина Галяткина-старшего. «Так это вы! Ну что ж, хорошо ли вы почивали?» Тут господин Галяткин-младший, улыбнувшись немного, официально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало, потому что ведь во всяком случае он одолжен же был благодарностью господину Галяткину-старшему, и так, улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он с своей стороны весьма рад, что господин Галяткин хорошо почивал, потом поклонился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату, только его и видели.
— Вот те и штука, — прошептал наш герой, остолбенев на мгновение. — Вот те и штука. Так вот какое-то здесь обстоятельство. Тут господин Галяткин почувствовал, что у него от чего-то заходили мурашки по телу. Впрочем, продолжал он про себя, пробираясь в свое отделение, впрочем, ведь я уже давно говорил о таком обстоятельстве. Я уже давно предчувствовал, что он по особому поручению. Именно вот вчера говорил, что непременно по чьему-нибудь особому поручению и употреблен человек. — Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу? — спросил Антон Антон Сеточкин, усевшегося подле него господина Галяткина. — У вас здесь она? —
Здесь, — прошептал господин Галяткин, смотря на своего столоначальника, отчасти с потерявшимся видом.
— Тот-с. Я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два раза спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потребует.
— Нет-с, она кончена-с.
— Ну-с, хорошо-с.
Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует. И радею о порученных мне начальством делах-с, занимаюсь ими рачительно.
— Да-с. — Ну-с, что же вы хотите этим сказать?
— Я ничего-с, Антон Антонович. Я только, Антон Антонович, хочу объяснить, что я... То есть я хотел выразить, что иногда неблагонамеренность и зависть не щадят никакого лица, ища своей повседневной отвратительной пищи-с.
— Извините, я вас не совсем-то понимаю.
То есть на какое лицо вы теперь намекаете? — То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я иду прямым путем, а окольным путем ходить презираю, что я не интригант, и что сим... Если позволено только будет мне выразиться, могу весьма справедливо гордиться.
Да-с, это все так-с, и по крайнему моему разумению отдаю полную справедливость рассуждению вашему. Но позвольте же и мне вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хорошем обществе не совсем позволительны-с. Что за глаза, я, например, готов снести, потому что за глаза и кого ж не бронят. Но в глаза воля ваша, и я, сударь мой, например, себе дерзости говорить не позволю. Я, сударь мой, посидел на государственной службе, и дерзости на старости лет говорить себе не позволю-с.
Нет, я, Антон Антонович... Вы видите ли, Антон Антонович, вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то уразумелись, а я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороны могу только за честь поставить.
Да уж и нас тоже прошу извинить, ученые мы по-старинному-с, а по-вашему, по-новому учиться нам поздно, на службе Отечеству. Разумение доселе нам, кажется, доставало. У меня, сударь мой, как вы сами знаете, есть знак за 25-летнюю беспорочную службу-с.
Я чувствую, Антон Антонович. Я с моей стороны совершенно все это чувствую-с.
Но я не про то-с. Я про маску, — говорил Антон Антонович.
Про маску-с?
То есть вы опять... Я опасаюсь, что вы и тут примете в другую сторону смысл. То есть смысл речей моих, как вы сами говорите, Антон Антонович. Я только тему развиваю, то есть... Пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали нередки, и что теперь трудно под маской узнать человека-с.
Ну-с, знаете ли, оно не совсем и трудно-с, иногда и довольно легко-с, иногда и искать недалеко нужно ходить-с.
Нет, знаете ли, я, Антон Антонович, говорю-с, про себя говорю, что я, например, маску надеваю лишь, когда нужда в ней бывает, то есть единственно для карнавала и высоких собраний, говоря в прямом смысле, на что не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, более скрытом смысле-с. Вот что я хотел сказать, Антон Антонович.
Ну, да мы пока не составим все это. Да мне же и некогда, — сказал Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кое-какие бумаги для доклада его превосходительству. Дело же ваше, как я полагаю, не замедлит своевременно объясниться. Сами же увидите вы, на кого вам пенять и кого обвинять. А затем прошу вас покорнейше уволить меня от дальнейших частных и вредящих службе объяснений и толков-с.
— Нет, я, Антон Антонович, — начал побледневший немного господин Галяткин вслед удаляющемуся Антону Антоновичу, — я, Антон Антонович, того-с и не думал-с.
— Что же это такое? — продолжал уже про себя наш герой, оставшись один.
Что же это за ветры такие здесь подувают? И что означает этот новый крючок?
В то самое время, как потерянный и полуубитый герой наш готовился было разрешить этот новый вопрос, в соседней комнате послышался шум, обнаружилось какое-то деловое движение, дверь отворилась, и Андрей Филиппович, только что перед тем отлучившийся по делам в кабинет его превосходительства, запыхавшись, появился в дверях и крикнул господина Галяткина. Зная, в чем дело, и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, господин Галяткин вскочил со своего места и, как следует, немедленно засуетился, на чем свет стоит, обготовляя и обхоливая окончательно требуемую тетрадку, да и сам приготовляясь отправиться вслед за тетрадкой и Андреем Филипповичем в кабинет его превосходительства. Вдруг... И почти из-под руки Андрея Филипповича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату господин Галяткин-младший, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе с важным решительно форменным видом, и прямо подкатился к господину Галяткину-старшему, менее всего ожидавшему подобного нападения.
«Бумаги, Яков Петрович, бумаги его превосходительства изволили спрашивать, готовы ли у вас, — защебетал в полголоса и скороговоркой приятель господина Галяткина-старшего, — Андрей Филиппович вас ожидает».
«Знаю и без вас, что ожидают», — проговорил господин Галяткин-старший, тоже скороговоркой и шепотом.
«Нет, я, Яков Петрович, не то. Я, Яков Петрович, совсем не то. Я сочувствую, Яков Петрович, и подвигнут душевным участием, от которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, позвольте-с».
«Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович, а третью-то страничку вы заложите закладочкой. Позвольте, Яков Петрович,
да позвольте же вы, наконец! Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович! Вы заметили чернильное пятнышко?»
Тут Андрей Филиппович второй раз кликнул господина Галяткина.
«Сейчас, Андрей Филиппович, я вот только немножко вот здесь... Милостивый государь, понимаете ли вы русский язык? Лучше всего будет ножичком снять, Яков Петрович. Вы лучше на меня положитесь, вы лучше не трогайте сами Яков Петровича, на меня положитесь. Я же отчасти тут ножичком.
Андрей Филиппович третий раз кликнул господина Галяткина.
— Да помилуйте, где же тут пятнышко, ведь, кажется, вовсе нету здесь пятнышка. И огромное пятнышко, вот оно, вот, позвольте, я здесь его видел, вот, позвольте, вы только позвольте мне, Яков Петрович, я отчасти здесь ножичком, я из участия, Яков Петрович, и ножичком от чистого сердца, вот так вот и дело с концом.
Тут... И совершенно неожиданно господин Галяткин-младший вдруг ни с того ни с сего, осилив господина Галяткина-старшего, мгновенной борьбе между ними возникшей и, во всяком случае, совершенно против воли его, овладел требуемой начальством бумагой и вместо того, чтобы поскоблить ее ножичком от чистого сердца, как вероломно уверял он господина Галяткина-старшего, быстро свернул ее, сунул под мышку, в два скачка очутился возле Андрея Филипповича, не заметившего ни одной из проделок его, и полетел с ним в директорский кабинет. Господин Галяткин-старший... остался как бы прикованным к месту, держа в руках ножичек и как будто приготовляясь что-то скоблить им. Герой наш еще не совсем понимал свое новое обстоятельство. Он еще не опомнился. Он почувствовал удар, но думал, что это что-нибудь так. В страшной и неописанной тоске сорвался он, наконец, с места и бросился прямо в директорский кабинет, моля, впрочем, небо дорогою, чтобы это устроилось все как-нибудь к лучшему, и было бы так ничего. В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он прямо нос с носом с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались. Господин Галяткин посторонился. Андрей Филиппович говорил, улыбаясь и весело. Однофамилец господина Галяткина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш все положение дел. Дело в том, что работа его, как он после узнал, почти превзошла ожидание его превосходительства и поспела действительно к сроку и вовремя. Его превосходительство были крайне довольны. Говорили даже, что его превосходительство сказали спасибо господину Галяткину-младшему. Крепкое спасибо. Сказали, что вспомнит при случае и никак не забудут. Разумеется, что первым делом господина Галяткина было протестовать, протестовать всеми силами до последней возможности. Почти не помня себя, и бледный как смерть, бросился он к Андрею Филипповичу. Но Андрей Филиппович, услышав, что дело господина Галяткина было частное дело, отказался слушать, решительно замечая, что у него нет ни минуты свободной для собственных надобностей. Сухость тона и резкость отказа поразили господина Галяткина.
— Вот лучше я как-нибудь с другой стороны, вот я лучше к Антону Антоновичу.
К несчастью господина Галяткина и Антона Антоновича не оказалось в наличности, он тоже где-то был кем-то занят.
— А ведь не без намерения просил уволить себя от объяснений и толков, — подумал герой наш. — Вот куда метил старая петля. В таком случае я просто дерзну, умолять его превосходительство. Все еще бледный
и, чувствуя в совершенном разброде всю свою голову, крепко недоумевая, на что нужно решиться, присел господин Галяткин на стул.
«Гораздо было бы лучше, если все это было лишь так только...»
Беспрерывно думал он про себя. Действительно, подобное темное дело было даже невероятно совсем.
«Это, во-первых, и вздор, а во-вторых, и случиться не может. Это, вероятно, как-нибудь там померещилось или вышло что-нибудь другое, а не то, что в действительности было, или, верно, это я сам ходил и себя как-нибудь там принял совсем за другого. Одним словом, это совершенно невозможное дело».
Только что господин Галяткин решил, что это совсем невозможное дело, как вдруг в комнату влетел господин Галяткин-младший с бумагами в обеих руках и подмышкой. Сказав мимоходом какие-то нужные два слова Андрею Филипповичу, перемолвив и еще кое с кем, полюбезничав кое с кем, пофамильярничав кое с кем, господин Галяткин-младший, по-видимому, не имевший лишнего времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, выйти из комнаты, но, к счастью, господина Галяткина-старшего остановился в самых дверях и заговорил мимоходом с двумя или тремя случившимися тут же молодыми чиновниками. Господин Галяткин-старший бросился прямо к нему. Только что увидел господин Галяткин-младший маневр господина Галяткина-старшего, тотчас же начал с большим беспокойством осматриваться, куда бы ему поскорее улизнуть. Но герой наш уже держался за рукава своего вчерашнего гостя. Чиновники, окружившие двух титулярных советников, расступились и с любопытством ожидали, что будет. Старый титулярный советник понимал хорошо, что доброе мнение теперь не на его стороне, понимал хорошо, что под него интригуют, тем более нужно было теперь поддержать себя. Минута была решительная.
«Ну-с», — проговорил господин Галяткин-младший, довольно дерзко смотря на господина Галяткина-старшего.
Господин Галяткин-старший едва дышал. «Я не знаю, милостивый государь, — начал он, — каким образом вам теперь объяснить странность вашего поведения со мною? Ну-с, продолжайте-с». Тут господин Галяткин-младший оглянулся кругом и мигнул глазом окружавшим их чиновникам, как бы давая знать, что вот именно сейчас и начнется комедия.
«Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со мною в настоящем случае еще более вас обличают, чем все слова мои. Не надейтесь на вашу игру, она плоховата.
Ну, Яков Петрович, теперь скажите-ка мне, каково-то вы почивали, — отвечал Галяткин-младший, прямо смотря в глаза господину Галяткину-старшему.
— Вы, милостивый государь, забываетесь, — сказал совершенно потерявшийся титулярный советник, едва слыша пол под собою. — Я надеюсь, что вы перемените тон.
«Душка мой, — проговорил господин Галяткин-младший, скорчив довольно неблагопристойную гримасу господину Галяткину-старшему, и вдруг совсем неожиданно, под видом ласкательства, ухватил его двумя пальцами за довольно пухлую правую щеку.
Герой наш вспыхнул, как огонь. Только что приятель господина Галяткина-старшего приметил, что противник его, трясясь всеми членами, немой от исступления, красный как рак и, наконец, доведенный до последних границ, может даже решиться на формальное нападение, то немедленно и самым бесстыдным образом предупредил его в свою очередь, потрепав его еще раза два по щеке,
пощекотав его еще раза два, поиграв с ним неподвижным и обезумевшим от бешенства еще несколько секунд таким образом, к немалой утехе окружающей их молодежи, господин Галяткин-младший с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно господина Галяткина-старшего по крутому брюшку и с самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой проговорил ему: «Шалишь, братец Яков Петрович, шалишь? Хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить!» Потом, и прежде чем герой наш успел маломальски прийти в себя от последней атаки, господин Галяткин-младший вдруг, предварительно отпустив только улыбочку окружающим их зрителям, принял на себя вид самый занятой, самый деловой, самый форменный, опустил глаза в землю, съежился, сжался и, быстро проговорив по особому поручению, легнул своей коротенькой ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату. Герой наш не верил глазам и все еще был не в состоянии опомниться. Наконец он опомнился, сознав в один миг, что погиб, уничтожился в некотором смысле, что заморал себя и запачкал свою репутацию, что осмеян и оплеван в присутствии посторонних лиц, что предательски поруган тем, кого еще вчера считал первейшим и надежнейшим другом своим, что срезался, наконец, на чем свет стоит, господин Галяткин бросился в погоню за своим неприятелем. В настоящее мгновение он уже и думать не хотел о свидетелях своего поругания.
«Это все в стачке друг с другом», — говорил он сам про себя. «Один за другого стоит, а один другого на меня натравляет».
Однако ж, сделав 10 шагов, герой наш ясно увидел, что все преследования остались пустыми и тщетными, и потому воротился.
«Не уйдешь», — думал он, — «попадешь под суркуп своевременно, отольются волку овечьи слезы». С яростным хладнокровием и самую энергическую решимостью дошел господин Галяткин до стула и уселся на нем.
«Не уйдешь», — сказал он опять. Теперь дело шло не о пассивной обороне какой-нибудь. Пахнуло решительным, наступательным, и кто видел господина Галяткина в ту минуту, как он, краснея, едва сдерживая волнение свое, кольнул пером чернильницу и с какой яростью принялся строчить на бумаге, тот мог уже заранее решить, что дело так не пройдет и простым каким-нибудь бабьим образом не может окончиться. В глубине души своей сложил он одно решение, и в глубине сердца своего поклялся исполнить его. По правде-то он еще не совсем хорошо знал, как ему поступить. То есть, лучше сказать, вовсе не знал, но все равно ничего.
«А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго».
Несмотря на это последнее обстоятельство, господин Галяткин положил ждать до тех пор, пока мест маска спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Для сего нужно было, во-первых, чтобы кончились как можно скорее часы присутствия, а до тех пор герой наш положил не предпринимать ничего. Потом же, когда кончатся часы присутствия, он примет меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, приняв эту меру, как расположить весь план своих действий, чтобы сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении и бессилия. Позволит же затереть себя, как витошку, об которую грязные сапоги обтирают, господин Галяткин не мог. Согласиться на это не мог он, и особенно в настоящем случае. Не будь последнего посрамления, герой наш, может быть, и решился бы скрепить свое сердце, может быть, он и решился бы смолчать, покориться и не протестовать слишком упорно. Так поспорил бы, попретендовал бы немножко, доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил немножко, потом, может быть, и еще немножко бы уступил, потом согласился бы совсем, потом, и особенно тогда, когда противная сторона признала бы торжественно, что он в своем праве, потом, может быть, и помирился бы даже умилился бы немножко, даже кто бы мог знать... Может быть, возродилась бы новая дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, чем вчерашняя дружба, так что эта дружба совершенно могла бы затмить, наконец, неприятность довольно неблагопристойного сходства двух лиц, так что оба титулярные советника были бы крайне как рады и прожили бы, наконец, до 100 лет и т.д. Скажем все, наконец». Господин Галяткин даже начинал немного раскаиваться, что вступился за себя и за право свое, и тут же получил зато неприятность. «Покорись он», — думал господин Галяткин, — «скажи, что пошутил, простил бы ему, даже более простил бы ему, только бы в этом громко признался. Но как витошку себя затирать я не дам». И не таким людям не давал я себя затирать, тем более не позволю покуситься на это человеку развращенному. Я не Витошка. Я, сударь мой, не Витошка. Одним словом, герой наш решился. Сами вы, сударь, вы мой виноваты. Решился же он протестовать. И протестовать всеми силами до последней возможности. Такой уж был человек. Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более дозволить себя затереть, как витошку, и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку. Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если бы кто захотел, если бы уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в витошку господина Галяткина, то я обратил бы без сопротивления и безнаказанно. Господин Галяткин сам в иной раз это чувствовал. И вышла бы Витошка, а не Галяткин. Так, подлая, грязная, вышла бы Витошка. Но Витошка-то это была бы непростая. Витошка это была бы с амбицией. Витошка-то это была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией, и с безответными чувствами, и далеко в грязных складках этой Витошки скрытыми, но все-таки с чувствами. Часы длились невероятно долго. Наконец пробило 4. Спустя немного все встали и вслед за начальником двинулись к себе по домам. Господин Галяткин вмешался в толпу, глаз его не дремал и не упускал кого нужно из виду. Наконец наш герой увидал, что приятель его подбежал к канцелярским сторожам, раздававшим шинели, и по подлому обыкновению своему юлит около них в ожидании своей. Минута была решительная. Кое-как протеснился господин Галяткин сквозь толпу и, не желая отставать, тоже захлопотал о шинели. Но шинель подалась сперва приятелю и другу господина Галяткина, затем, что и здесь успел он по-своему подбиться, приласкаться, нашептать и наподлечить. Накинув шинель, господин Галяткин-младший иронически взглянул на господина Галяткина-старшего, действуя таким образом открыто и дерзко ему в пику, потом свойственно ему наглостью осмотрелся кругом, посеменил окончательно, вероятно, чтобы оставить выгодное по себе впечатление около чиновников, сказал словцо одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбочку четвертому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. Господин Галяткин старший за ним и к неописанному своему удовольствию таки нагнал его на последней ступеньке и схватил за воротник его шинели. Казалось, что господин Галяткин младший немного оторопел и посмотрел кругом с потерянным видом.
«Как понимать мне вас?» —
прошептал он, наконец, слабым голосом господину Галяткину.
«Милостивый государь, если вы только благородный человек, то надеюсь, что вспомните про вчерашние дружеские наши сношения», — проговорил наш герой. «А, да. Ну что ж, хорошо ли вы почивались?»
Бешенство отняло на минуту язык у господина Галяткина-старшего.
«Я-то почивал хорошо-с, но позвольте же и вам сказать, милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана». «Кто это говорит?» «Это враги мои, говорят», — отвечал отрывисто тот, кто называл себя господином Галяткиным, и вместе с словом этим неожиданно освободился из слабых рук настоящего господина Галяткина. Освободившись, он бросился с лестницы, оглянулся кругом, увидел извозчика, подбежал к нему, сел на дрожки и в одно мгновение скрылся из глаз господина Галяткина-старшего. Отчаянный и покинутый всеми, титулярный советник оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, уничтожившись, съежившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди тротуара. Казалось, что все погибло для господина Галяткина.
Глава девятая. Все, по-видимому, и даже природа сама вооружилась против господина Галяткина. Но он еще был на ногах и не побежден. Он это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такой энергией потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина Галяткина заключить можно было, что он не уступит. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна. Господин Галяткин и это чувствовал. Да как за нее взяться, за эту опасность-то? Вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Галяткина, что, дескать, не оставит ли все это так, не отступится ли запросто. «Ну что ж, ну и ничего». «Я буду особо, как будто не я, — думал господин Галяткин, — пропускаю все мимо. Не я, да и только. Он тоже особо, авось отступится. Поюлит шельмец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как. Я смиреньем возьму. Ты где же опасность? Ну какая опасность? Желал бы я, чтобы кто-нибудь указал мне в этом деле опасность. Плевое дело, обыкновенное дело». Здесь господин Галяткин осекся. Слова у него на языке замерли. Он даже ругнул себя за эту мысль. Даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль. Однако дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что решиться на что-нибудь в настоящую минуту было для него сущей необходимостью. Даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно надо решиться. Ну да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. На всякий случай, чтобы времени не терять, нанял он извозчика и полетел домой. «Что, каково-то ты теперь себя чувствуешь?» — подумал он сам в себе. «Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков Петрович? Что-то ты сделаешь». «Что-то сделаешь ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь!» Так подразнивал себя господин Галяткин, подпрыгивая на тряском экипаже своего баньки. Поддразнивать себя и расстравлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Галяткина, даже чуть ли не сладострастием.
Ну, если б там теперь, — думал он, — волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь это пришлось, да сказали бы, дай Галяткин палец правой руки и квиты с тобой, не будет другого Галяткина, и ты будешь счастлив, только пальца не будет, так отдал бы палец, непременно бы отдал, не поморщись бы отдал, черт! «Черти вы взяли все это!» — вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник. «Ну зачем все это? Ну надобно было всему этому быть, вот непременно этому, вот именно этому, как будто нельзя было другому чему. И все бы хорошо, сначала все были довольны и счастливы, так вот нет же, надобно было! Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь, нужно действовать». Итак, почти решившись на что-то, господин Галяткин, войдя в свою квартиру, немало немедля схватился за трубку и, насасывая ее из всех сил, раскидывая клочья дыма направо и налево, начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. Между тем Петрушка стал собирать на стол. Наконец господин Галяткин решился совсем. Вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал вон из квартиры. На лестнице нагнал его запыхавшись Петрушка, держа в руках забытую им шляпу. Господин Галяткин взял шляпу, хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, чтобы не подумал, чего Петрушка особенного, что вот, дескать, такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл и т.д., но так как Петрушка и глядеть не хотел, и тотчас ушел, то и господин Галяткин без дальнейших объяснений надел свою шляпу, сбежал с лестницы и, приговаривая, что все, может быть, к лучшему будет и что дело устроится как-нибудь, хотя чувствовал, между прочим, даже у себя в пятках озноб, вышел на улицу, нанял извозчика и полетел к Андрею Филипповичу. «Впрочем, не лучше ли завтра?» — думал господин Галяткин, хватаясь за шнурок колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича. «Да и что же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. Дело-то такое мизерное. Да оно, наконец, и действительно мизерное. Плевое, то есть почти плевое дело. Ведь вот оно, как это все. Обстоятельства-то». Вдруг господин Галяткин дернул за колокольчик, колокольчик зазвенел, изнутри послышались чьи-то шаги. Тут господин Галяткин даже проклял себя отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Галяткин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филипповичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было поздно. Дверь отворилась. К счастью господина Галяткина, отвечали ему, что Андрей Филиппович и домой не приезжал из должности и не обедает дома. «Знаю, где он обедает. Он у Измайловского моста обедает», — подумал герой наш, и страх как обрадовался. На вопрос слуги, как об вас доложить, сказал, что, дескать, я мой друг. «Хорошо, что, дескать, я мой друг». После и даже с некоторой бодростью сбежал вниз по лестнице. Выйдя на улицу, он решился отпустить экипаж и расплатился с извозчиком. Когда же извозчик попросил о прибавке, «Дескать, ждал, сударь, долго, и рысачка для вашей милости не жалел», то дал и прибавочке пятачок, и даже с большой охотою. Сам же пешком пошел. «Дело-то оно правда такое, — думал господин Галяткин, — что ведь так оставить нельзя. Однако ж, если так рассудить... Этак здраво рассудить. Так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну нет, однако ж, я буду все про то говорить, из чего же мне хлопотать? Из чего же мне маяться, биться, мучиться, себя убивать? Во-первых, дело сделано, и его не воротишь. Ведь не воротишь. Рассудим так. Является человек... Является человек с достаточной рекомендацией, дескать, способный чиновник, хорошего поведения, только беден и потерпел разные неприятности, передряги там этакие. Ну да ведь бедность не порок. Стало быть, я в стороне.
Но в самом деле, что же за вздор такой? Ну, пришелся, устроился. Самой природой устроился так человек, что две капли воды похожи на другого человека, что совершенная копия с другого человека. Так уж его за это и не принимать в департамент? Клюх судьба. Коли одна судьба, коли одна слепая фортуна тут виновата, так уж его и затереть, как витошку, так уж служить ему не давать. Да где ж тут после этого справедливость будет? Человек же он бедный, затерянный, запуганный. Тут сердце болит, тут страдание его презреть велит. Да, нечего сказать. Хороши были бы начальники, если б так рассуждали, как я, забубенная голова. Эка ведь башка у меня. На десятерых подчас глупости хватит. Нет, нет, и сделали хорошо, и спасибо им, что презрели бедного Горемыку. Ну да, положим, например, что мы близнецы. Что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, да и только, вот оно как. Ну что ж такое? Ну и ничего, можно всех чиновников приучить. А посторонний, кто, войдя в наше ведомство, уж верно не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умилительное. Что вот, дескать, мысль-то какая, что, дескать, промысел Божий создал двух совершенно подобных, а начальство благодетельное, видя промысел Божий, приютило двух близнецов. «Оно, конечно, — продолжал господин Галяткин, переводя дух и немного понизив голос, — оно, конечно, лучше бы было, кабы не было ничего этого умилительного, и близнецов никаких тоже бы не было. Черт бы побрал все это, и на что это нужно было?» И что за надобность тут была такая особенная и никакого отлагательства не терпящая? Господи, бог мой, эк ведь черти заварили кашу какую! Вот ведь, однако ж, у него и характер такой, нрав он такого игривого, скверного, подлец он такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюдь, Галяткин он этакой... Пожалуй, еще дурно себя поведет, да фамилию мою замарает мерзавец. Вот теперь смотри за ним и ухаживай. Эк ведь наказание какое! Впрочем, что ж, ну и нужды нет. Ну, он подлец, ну пусть он подлец, а другой зато честный. Ну вот он подлец будет, а я буду честный, и скажут, что вот этот Галяткин подлец, на него не смотрите... Его с другим не мешайте, а этот вот честный, добродетельный, кроткий, незлобивый, весьма надежный по службе и к повышению чинам достойный, вот оно как. Ну хорошо, а как того? А как они там того да и перемешают? От него ведь все останется. Ах ты, Господи, Боже мой, и подменит человека... Подменит подлец такой, как витошку человека подменит, и не рассудит, что человек не витошка. Ах ты, Господи, Боже мой, какое несчастье какое! Вот таким-то образом, рассуждая и сетуя, бежал господин Галяткин, не разбирая дороги и почти сам не зная куда. Очнулся он на Невском проспекте, и то по тому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко и плотно, что только искры посыпались. Господин Галяткин, не поднимая головы, пробормотал извинения. И только тогда, когда прохожий, проворчав что-то не слишком лестное, отошел уже на расстояние значительное, поднял нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив, что находится именно возле того ресторана, в котором отдыхал, приготовляясь к званому обеду Алсухи Ивановича, герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку, вспомнил, что не обедал, званого же обеда не предстояло нигде, и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по лестнице в ресторан перехватить что-нибудь поскорее и как можно торопясь не замешкать. И хотя в ресторане было все дорогонько,
Но это маленькое обстоятельство не остановило на этот раз господина Галяткина. Да и останавливаться-то теперь на подобных безделицах некогда было. В ярко освещенной комнате у прилавка, на котором лежала разнообразная груда всего того, что потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, сдавать и принимать деньги. Господин Галяткин подождал своей очереди и, выждав скромно, протянул свою руку к пирожку-растягайчику. Отойдя в уголок, обратясь спиной к присутствующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул 10 копеек серебром и положил на прилавок монетку, ловя взгляды конторщика, чтобы указать ему, что вот, дескать, монетка лежит, один растягайчик.
— С вас рук 10 копеек, — процедил сквозь зубы конторщик.
Господин Галяткин порядочно изумился. — Вы мне говорите? — Я, кажется, взял один пирожок.
— 11 взяли, — с уверенностью возразил конторщик.
— Вы, сколько мне кажется, вы, кажется, ошибаетесь. Я, право, кажется, взял один пирожок.
— Я считал. Вы взяли 11 штук. Когда взяли, так нужно платить. У нас даром ничего не дают.
Господин Галяткин был ошеломлен. — Что же это? Колдовство, что ли, какое надо мной совершаете? — подумал он. Между тем конторщик ожидал решения господина Галяткина. Господина Галяткина обступили. Господин Галяткин уже полез было в карман, чтобы вынуть рубль серебром, чтобы расплатиться немедленно, чтобы от греха-то подальше быть. Ну, 11 так 11, — думал он, краснея, как рак. — Ну, что ж такого-то, что съедено 11 пирожков? — Ну, голоден человек, так и съел 11 пирожков. Ну и пусть ест себе на здоровье. Но и дивиться тут нечему, и стесняться тут нечему. Вдруг как будто что-то кольнуло господина Галяткина. Он поднял глаза и разом понял загадку, и понял все колдовство. Разом разрешились все затруднения. В дверях в соседнюю комнату, почти прямо за спиной у конторщика и лицом господину Галяткину, в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человечек. Стоял он. Стоял сам господин Галяткин. Не старый господин Галяткин, не герой нашей повести, а другой господин Галяткин, новый господин Галяткин. Другой господин Галяткин находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. Он улыбался господину Галяткину первому, кивал ему головою, подмигивал глазками, семенил немного ногами и глядел так, что чуть что, так он и стушуется, так он и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того, и все преследования останутся тщетными. В руках его был последний кусок 10-го растягая, которую он в глазах же господина Галяткина отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия. — Подменил, подлец, — подумал господин Галяткин, вспыхнув, как огонь от стыда, — не постыдился публичности. Видит ли его? Кажется, не замечает никто. Господин Галяткин бросил рубль серебром так, как будто бы об него все пальцы обжег, и, не замечая значительно наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выдрался из толпы и бросился вон без оглядки. — Спасибо за то, что хоть не компрометировал окончательно человека, — подумал старший господин Галяткин. — Спасибо разбойнику и ему, и судьбе, что еще хорошо все уладилось. Нагрубил лишь конторщик. Да что ж, ведь он был в своем праве. Рубль 10 следовало, так и был в своем праве. Дескать, без денег у нас никому не дают, хоть бы был поучтивее бездельник. Все это говорил господин Галяткин, сходя с лестницы на крыльцо. Однако же на последней ступеньке он остановился, как вкопанный, и вдруг покраснел, так что даже слезы выступили у него на глазах от припадка страдания и амбиции. Простояв с полминуты столбом, он вдруг решительно топнул ногою, в один прыжок соскочил с крыльца на улицу, и без оглядки, задыхаясь, не слыша усталости, пустился к себе домой в Шестилавочную улицу. Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, вопреки привычке своей быть у себя по-домашнему, не взяв даже предварительно трубки,
Уселся он немедленно на диване, придвинул чернильницу, взял перо, достал лист почтовой бумаги и принялся строчить дрожащую от внутреннего волнения рукой следующее послание. «Милостивый государь мой, Яков Петрович, никак бы не взял я пера, если бы обстоятельства мои, и вы сами, милостивый государь мой, меня к тому не принудили. Верьте, что необходимость одна понудила меня вступить с вами в подобное объяснение, и потому прежде всего прошу считать эту меру мою не как умышленным намерением к вашему, милостивый государь мой, оскорблению, но как необходимым следствием связующих нас теперь обстоятельств. Кажется, хорошо, прилично, вежливо, хотя не без силы и твердости. Обижаться ему тут, кажется, нечем. К тому же я в своем праве, — подумал господин Галяткин, перечитывая написанное. Неожиданное и странное появление ваше, милостивый государь мой, в бурную ночь после грубого и неприличного со мною поступка врагов моих, коих имя умалчиваю из презрения к ним, было зародышем всех недоразумений в настоящее время между нами существующих. Упорное же ваше, милостивый государь, желание стоять на своем и насильственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни выступает даже за пределы, требуемые одной лишь вежливостью и простым общежитием. Я думаю, нечего упоминать здесь о похищении вами, милостивый государь мой, бумаги моей и собственного моего честного имени для приобретения ласки начальства, ласки, незаслуженной вами. Нечего упоминать здесь и об умышленных и обидных уклонениях ваших от необходимых по сему случаю объяснений. Наконец, чтобы все сказать, не упоминаю здесь и о последнем, странном, можно сказать, непонятном поступке вашем со мною в копейном доме. Далек от того, чтобы сетовать и бесполезной для меня утрате рубля серебром, но не могу не выказать всего негодования моего при воспоминании о явном посягательстве вашем, милостивый государь, в ущерб моей чести и вдобавок в присутствии нескольких персон, хотя незнакомых мне, но вместе с тем весьма хорошего тона.
«Недалеко ли я захожу?» — подумал господин Галяткин. «Немного ли будет? Не слишком ли это обидчиво? Этот намек на хороший тон, например. Ну да ничего, нужно показать ему твердость характера. Впрочем, ему можно для смягчения это польстить и подмаслить в конце. А вот мы посмотрим. Но не стал бы я, милостивый государь мой, утомлять вас письмом моим, если бы не был твердо уверен, что благородство сердечных чувств и открытий, прямодушный характер ваш, укажут вам самому средства поправить все упущения и восстановить все по-прежнему. В полной надежде я смею оставаться уверенным, что вы не примете письма моего в обидную для вас сторону, а вместе с тем и не откажетесь объясниться нарочито по этому случаю письменно через посредство моего человека. В ожидании честь имею прибыть, милостивый государь, покорнейшим вашим слугою, я Галяткиным. Ну, вот и все хорошо. Дело сделано. Дошло и до письменного. Но кто ж виноват? Он сам виноват. Сам доводит человека до необходимости требовать письменных документов. А я в своем праве. Перечитав последний раз письмо, господин Галяткин сложил его, запечатал и позвал Петрушку. Петрушка явился по обыкновению своему с заспанными глазами и на что-то крайне сердитый. — Ты, братец, вот возьмешь это письмо, понимаешь? Петрушка молчал. — Возьмешь его и отнесешь в департамент. Там отыщешь дежурного губернского секретаря Вахромеева. Вахромеев сегодня дежурный, понимаешь ты это? Понимаю.
Понимаю.
Не можешь сказать «понимаю-с». Спросишь чиновника Вахрамеева и скажешь ему, что, дескать, вот так и так, дескать, барин приказал вам кланяться и покорнейше просить вас справиться в адресной нашего ведомства книги, где, дескать, живет титулярный советник Галяткин.
Петрушка промолчал и, как показалось, господину Галяткину улыбнулся.
— Ну так вот ты, Петр, спросишь у них адрес и узнаешь, где, дескать, живет новопоступивший чиновник Галяткин.
— Слушаю.
— Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо. Понимаешь?
— Понимаем.
— Если там, вот куда ты письмо отнесешь, тот господин, кому письмо это дашь, Галяткин-то, чего смеешься, болван?
Да чего мне смеяться-то?
Чего мне?
Я ничего-с. Нечего нашему брату смеяться.
Ну так вот, если тот господин будет спрашивать, дескать, как же твой барин, как же он там, что, дескать, он того, ну там что-нибудь будет выспрашивать, так ты молчи и отвечай, дескать, барин мой ничего, а просит, дескать, ответа от вас своеручного. Понимаешь?
Понимаюсь.
Ну так вот, дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, дескать, и здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается, а от вас, дескать, они ответа просят письменного, понимаешь?
Понимаю.
Наступай. Ведь вот еще с этим болваном работа. Смеется себе, да и кончено. Чему же он смеется? Дожил я до беды, дожил я вот таким-то образом до беды. Впрочем, может быть, оно обратится все к лучшему. Этот мошенник, верно, часа два будет таскаться теперь. Пропадет еще где-нибудь. Послать нельзя никуда. Эк, беда ведь какая! Эк, ведь беда одолела какая! Чувствуя таким образом вполне беду свою, герой наш решился на пассивную двухчасовую роль в ожидании Петрушки. Сейчас времени ходил он по комнате, курил, потом бросил трубку и сел за какую-то книжку, потом прилег на диван, потом опять взялся за трубку, потом опять начал бегать по комнате. Хотел было он рассуждать, но рассуждать не мог решительно ни о чем. Наконец, агония пассивного состояния его возросла до последнего градуса, и господин Галяткин решился принять одну меру. «Петрушка придет еще через час», — думал он. «Можно ключ отдать дворнику, а сам я покамест и того. Исследую дело. По своей части исследую дело. Не теряя времени и спеша исследовать дело, господин Галяткин взял свою шляпу, вышел из комнаты, запер квартиру, зашел к дворнику, вручил ему ключ вместе с гривенником. Господин Галяткин стал как-то необыкновенно щедр и пустился куда следовало. Господин Галяткин пустился пешком сперва к Измайловскому мосту. В ходьбе прошло с полчаса. Дойдя до цели своего путешествия, он вошел прямо во двор своего знакомого дома и взглянул на окна квартиры статского советника Берендеева. Кроме трех завешенных красными гординами окон, остальные все были темны. «Алсуфь Ивановича сегодня, верно, не от гостей», — подумал господин Галяткин. «Они, верно, все одни теперь дома сидят». Постояв несколько времени на дворе, герой наш хотел было уже на что-то решиться, но решению не суждено было состояться, по-видимому. Господин Галяткин отдумал, махнул рукой и воротился на улицу. «Нет, не сюда мне нужно было идти. Чего же я буду здесь делать? А вот я лучше теперь того, и, собственно, лично исследую дело». Приняв такое решение, господин Галяткин пустился в свой департамент. Путь был не близок. Вдобавок была страшная грязь, и мокрый снег валил самыми густыми хлопьями. Но для героя нашего в настоящее время затруднений, кажется, не было. Измок-то он измок, правда, да и загрязнился немало. Да уж так заодно.
зато цель достигнута.
И действительно, господин Галяткин уже подходил к своей цели. Темная масса огромного казенного строения уже зачернела вдали перед ним.
«Стой!» — подумал он. «Куда ж я иду? И что я буду здесь делать? Положим, узнаю, где он живет, а между тем Петрушка уж верно вернулся и ответ мне принес. Время-то я, мое дорогое, только даром теряю. Время-то я, мое, только так потерял. Ну, ничего, еще все это можно исправить. Однако и в самом деле не зайти ли к Вахромееву? Ну да нет, я уж после. Ах, выходить-то было вовсе не нужно. Да нет уж, характер такой. Сноровка такая, что нужда ли, нет ли, вечно норовлю как-нибудь вперед забежать. Хм, который-то час? Уж верно, есть 9. Петрушка-то может прийти и не найдет меня дома. Сделал я чистую глупость, что вышел. Ах, право, комиссия! Искренне сознавшись таким образом, что сделал чистую глупость, герой наш побежал обратно к себе в шестилавочную. Добежал он усталый, измученный. Еще от дворника узнал он, что Петрушка и не думал являться. «Ну, так. Уж я предчувствовал это, — подумал герой наш. А между тем уж 9 часов. Эх, ведь негодяй он какой! Уж вечно где-нибудь пьянствует, Господи, Бог мой! Эх, ведь денек выдался на долю мою гремычную!» Таким-то образом, размышляя и сетуя, господин Галяткин отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил трубку и, истощенный, усталый, разбитый, голодный, прилег на диван в ожидании Петрушки. Свеча нагорела тускло, свет трепетал на стенах. Господин Галяткин глядел, глядел, думал, думал, да и заснул, наконец, как убитый. Проснулся он уже поздно. Свеча совсем почти догорела, дымилась и готова была тотчас совершенно потухнуть. Господин Галяткин вскочил, встрепенулся и вспомнил все. Решительно все. За перегородкой раздавался густой храп Петрушки. Господин Галяткин бросился к окну, нигде ни огонька. Отворил форточку, тихо. Город словно вымер, спит. Стало быть, 2 или 3. Так и есть. Часы за перегородкой понатужились и пробили 2. Господин Галяткин бросился за перегородку. Кое-как, впрочем, после долгих усилий, растолкал он Петрушку и успел посадить его на постель. В это время свечка совершенно потухла. 10 минут прошло, пока мисс господин Галяткин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть сызнова. «Мерзавец ты этакой, негодяй ты этакой!» — проговорил господин Галяткин, снова его расталкивая. «Встанешь ли ты? Проснешься ли ты?» После получасовых усилий господин Галяткин успел, однако же, расшевелить совершенно своего служителя и вытащить его из-за перегородки. Тут только увидел герой наш, что Петрушка был, как говорится, мертвецки пьян и едва на ногах держался.
— Бездельник ты этакой! — закричал господин Галяткин. — Разбойник ты этакой! Голову ты срезал с меня! Господи! Куда же это он письмо-то сбыл с рук? Ах ты, создатель мой, ну как оно? И зачем я его написал? И нужно было мне его написать. Раскакался, дуралей, я с амбицией. Туда же полез за амбицией. Вот тебе и амбиция, подлец ты этакой. Вот и амбиция. Ну ты! Куда же ты письмо-то дел, разбойник ты этакой? Кому же ты отдал его?
— Никому я не отдавал никакого письма, и не было у меня никакого письма, вот как.
Господин Галяткин ломал руки с отчаяния.
— Слушай ты, Петр, ты послушай, ты слушай меня!
— Слушаю.
— Ты куда ходил? Отвечай!
— Куда ходил? К добрым людям ходил, что мне?
«Ах ты, Господи, Боже мой! Куда сначала ходил? Был в департаменте! Ты послушай, Петр, ты, может быть, пьян?»
«Я пьян. Вот сейчас с места не сойти. Маковой вот что-то.
— Нет, нет, это ничего, что ты пьян. Я только так спросил. Это хорошо, что ты пьян. Я ничего, Петруша, я ничего. Ты, может быть, только так позабыла, все помнишь. Ну-ка, вспомни-ка, был ты у Вахромеева чиновника? Был или нет?
— И не был. И чиновника такого не бывало. Вот хоть сейчас.
— Нет, нет, Петр. Нет, Петруша, ведь я ничего, ведь ты видишь, что я ничего. Ну что ж такое, ну на дворе холодно, сыро, ну выпил человек маленько, ну и ничего. Я не сержусь, я сам, брат, выпил сегодня. Ты признайся, вспомни-ка, брат, был ты у чиновника Вахромеева.
Ну как теперь вот это пошло, так, право слово, вот был же, вот хоть сейчас...
«Ну хорошо, Петруша, хорошо, что ты был. Ты видишь, я не сержусь». «Ну, ну», — продолжал наш герой, еще более задабривая своего служителя, трепля его по плечу и улыбаясь ему, «ну, клюнул мерзавец маленько, на гривенник, что ли, клюнул, плут этакой. Ну и ничего, но ты видишь, что я не сержусь. Я не сержусь, братец, я не сержусь».
«Нет, я не плут, как хотите-с. К добрым людям только зашел, а не плут, и плутом никогда не бывал.
Ты нет же, нет, Петруша, ты послушай, Петр, ведь я ничего, ведь я тебя не ругаю, что плутом называю, ведь это я в утешении тебе говорю, в благородном смысле про это говорю. Ведь это значит, Петруша, польстить иному человеку, как сказать ему, что он пятилеткая, продувной малый, что он малый не промах и никому надуть себя не позволит. Это любой иной человек. Ну, ну, ничего, ну скажи же ты мне, Петруша, теперь без утайки, откровенно, как другу. Ну, был ты у чиновника Вахромеева, и адрес он дал тебе».
— Я адрес дал, тоже и адрес дал. Хороший чиновник. И барин твой, говорит, хороший человек, очень хороший, говорит, человек. Я, дескать, скажи, говорит, кланяйся, говорит, своему барину, благодари, и скажи, что я, дескать, люблю. Вот, дескать, как уважаю твоего барина за то, что, говорит, ты, барин твой, говорит, Петруша, хороший человек, говорит. И ты, говорит, тоже хороший человек, Петруша, вот.
Ах ты, Господи, Боже мой, а адрес-то, адрес-то, Иуда, ты этакой.
Последние слова господин Галяткин проговорил почти шепотом.
Адрес? И адрес дал?
Дал. Ну, где же живет он, Галяткин, чиновник Галяткин, титулярный советник?
— А Галяткин будет тебе, — говорит, — в Шестилавочной улице. Вот как пойдешь, — говорит, — в Шестилавочную, так направо, на лестницу, в четвертый этаж. Вот тут тебе, — говорит, — и будет Галяткин.
— Мошенник ты этакой! — закричал, наконец, вышедший из терпения герой наш. — Разбойник ты этакой! Да это ведь я! Ведь это ты про меня говоришь, а то другой есть Галяткин. Я про другого говорю, мошенник ты этакой.
Ну, как хотите, что мне, вот как хотите, вот.
А письмо-то, письмо!
Какое письмо? И не было никакого письма, и не видал я никакого письма.
Да куда ж ты дел его, шельмец ты такой?
Отдал, отдал письмо. Кланяйся, говорит, благодари, хороший твой, говорит, барин. Кланяйся, говорит, твоему барину.
Да кто же это сказал? Это Галяткин сказал.
Петрушка помолчал немного и усмехнулся во весь рот, глядя прямо в глаза своему барину.
— Слушай ты, разбойник ты этакой, — начал господин Галяткин, задыхаясь, теряясь от бешенства. — Что ты сделал со мной? Говори ты мне!
Что ты сделал со мной? Срезал ты меня, злодей ты такой! Голову с плеч моих снял, и уда ты этакой!
Ну, теперь как хотите. Что мне сказал решительным тоном Петрушка, ретируясь за перегородку?
Пошел! Пошел сюда! Пошел сюда, разбойник ты этакой!
И не пойду я к вам теперь, совсем не пойду. Что мне? Я к добрым людям пойду, а добрые люди живут по честности, добрые люди без фальши живут, и по двое никогда не бывают.
У господина Галяткина и руки, и ноги оледенели, и дух занялся.
«Да-с», — продолжал Петрушка, — «их по двое никогда не бывает. Бога и честных людей не обижают».
«Ты бездельник, ты пьян. Ты спи теперь, разбойник, ты эдакий. А вот завтра и будет тебе», — едва слышным голосом проговорил господин Галяткин. Что же касается до Петрушки, то он пробормотал еще что-то. Потом слышно было, как он налег на кровать, так что кровать затрещала, протяжно зевнул, потянулся и, наконец, захрапел сном невинности, как говорится.
Ни жив, ни мертв был господин Галяткин. Поведение Петрушки, намеки его весьма странные, хотя и отдаленные, на которые сердиться, следственно, нечего было, тем более, что пьяный человек говорил. И, наконец, весь этот злокачественный оборот, принимаемый делом, все это потрясло до основания Галяткина. «И дернуло меня его распекать среди ночи», — говорил наш герой, дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения, «и подсунуло меня с пьяным человеком связаться. Какого толку ждать от пьяного человека, что ни слова, то врет?» Да что это, впрочем, он намекал, разбойник он этакой? Господи, боже мой! И зачем я все эти письма писал? Я-то душегубец, я-то самоубийца, я этакой. Нельзя помолчать, надо было пробраться. Видишь, чего? Погибаешь, Витошке подобишься, так ведь... Нет же! Туда же с амбицией, дескать, честь моя страждет, дескать, честь тебе свою нужно спасать, самоубийца я этакой. Так говорил господин Галяткин, сидя на диване своем и не смея пошевелиться от страха. Вдруг глаза его остановились на одном предмете, в высочайшей степени возбудившим его внимание, в страхе. Не иллюзии ли, не обман ли воображения предмет, возбудивший внимание его? Протянул он к нему руку с надеждою, с робостью, с любопытством неописанным. Нет, не обман, не иллюзия. Письмо, точно письмо, непременно письмо. И к нему адресованное. Господин Галяткин взял письмо со стола. Сердце в нем страшно билось. Это верно, тот мошенник принес, подумал он. И тут положил, а потом забыл. Верно, так все случилось. Это верно, именно так все случилось. Письмо было от чиновника Вахромеева, молодого сослуживца и некогда приятеля господина Галяткина. «Впрочем, я все это заранее предчувствовал», — подумал герой наш. И все то, что в письме теперь будет, так же предчувствовал. Письмо было следующее. «Милостивый государь Яков Петрович, человек ваш пьян, и путного от него не дождешься. По сей причине предпочитаю отвечать письменно. Спешу вам объявить, что поручение вами на меня возлагаемое, состоящее в передаче известной вам особе через мои руки письма, согласен исполнить во всей верности и точности. Квартирует же сия особа весьма вам известная, и теперь заменившая мне друга, кое имя при сем умалчиваю, затем, что не хочу напрасно чернить репутацию совершенно невинного человека, вместе с нами в квартире Каролины Ивановны, в том самом номере, где прежде еще в бытность вашу у нас квартировал заезжий из Тамбова пехотный офицер. Впрочем, особо сию можете найти везде, между честных и искренних сердцем людей, чего об иных сказать невозможно. Связи мои с вами намерен я сего числа прекратить. В дружественном же тоне и в прежнем согласном виде товарищества нашего нам оставаться нельзя. А потому прошу вас, милостивый государь мой, немедленно по получению сего откровенного письма моего выслать следуемые мне 2 целковых за бритвы иностранные работы, проданные мною, если запомните, изволите, 7 месяцев тому назад в долг, еще во время жительства вашего с нами у Каролины Ивановны, которую я от всей души моей уважаю. Действую же я таким образом, потому что вы, по рассказам умных людей, потеряли амбицию и репутацию и стали опасны для нравственности невинных и незараженных людей, ибо некоторые особы живут не по правде, и сверх того слова их фальшь, и благонамеренный вид подозрителен. Вступиться же за обиду Каролины Ивановны, которая всегда была благонравного поведения, а во-вторых, честная женщина и вдобавок девица, хотя не молодых лет, но зато хорошей иностранной фамилии, людей способных можно найти всегда и везде, о чем просили меня некоторые особы упомянуть в всем письме моем мимоходом, и говоря от своего лица. Во всяком же случае, вы все узнаете своевременно, если теперь не узнали, несмотря на то, что ославили себя по рассказам умных людей во всех концах столицы и, следовательно, уже во многих местах могли получить надлежащее себе милостивый государь сведения. В заключение письма моего объявляю вам, милостивый мой государь, что известная вам особа, кое имя не упоминаю здесь по известным благородным причинам, весьма уважаема людьми благомыслящими, сверх того характера веселого и приятного, успевает как на службе, так и между всеми здравомыслящими людьми, верна своему слову и дружбе, и не обижает заочно тех, с кем глаза находятся в приятельских отношениях. Во всяком случае, пребываю покорным слугою вашим, Н. Вахромеевым. Постскриптум. Вы вашего человека сгоните. Он пьяница и приносит вам, по всей вероятности, много хлопот. Возьмите Евстафия, служившего прежде у нас и находящегося на сей раз без места. Теперешний же служитель ваш не только пьяница, но сверх того вор, ибо еще на прошлой неделе продал фунт сахару в виде кусков Каролине Ивановне за уменьшенную цену, что, по моему мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным образом по-малому и в разные сроки. Пишу вам сие, желая добра, несмотря на то, что некоторые особы умеют только обижать и обманывать всех людей, преимущественно же честных и обладающих добрым характером. Сверх того, заочно поносят их и представляют их в обратном смысле единственно из зависти и потому, что сами себя не могут назвать таковыми. В. Прочтя письмо Вахромеева, герой наш долго еще оставался в неподвижном положении на диване своем. Какой-то новый свет пробивался сквозь весь неясный и загадочный туман, уже 2 дня окружавший его. Герой наш отчасти начинал понимать. Попробовал было он встать с дивана и пройтись раз и другой по комнате, чтобы освежить себя, собрать кое-как разбитые мысли, устремить их на известный предмет и потом, поправив себя немного, зрело обдумать свое положение. Но только что хотел было он привстать, как тут же в немощи и бессилии упал опять на прежнее место.
Ну, конечно, я это все заранее предчувствовал. Однако ж, как же он пишет? И каков прямой смысл этих слов? Смысл-то я, положим, и знаю. Но куда это поведет? Сказал бы прямо. Вот, дескать, так-то и так-то. Требуется то-то и то-то. Я бы и исполнил. Турнюра-то. Оборот-то, принимаемый делом. Какой неприятный выходит. Ах, как бы поскорее добраться до завтра. И поскорее добраться до дела. Теперь же я знаю, что делать. Дескать, так и так скажу. На резоны согласен. Чести моей не продам, а того, пожалуй. Впрочем, он-то особо-то это известное. Лицо-то неблагоприятное как же сюда подмешалось. И зачем именно подмешалось сюда? Ах, как бы до завтра скорей! Ославят они меня до тех пор, интригуют они. В пику работают. Главное, времени не нужно терять. А теперь, например, хоть письмо написать. И только пропустить, что, дескать, то-то и то-то. И вот на то-то и то-то согласен. А завтра чем свет отослать? И самому пораньше того. И с другой стороны им в контору пойти. И предупредить их, голубчиков. Ославят они меня, да и только.
Господин Галяткин подвинул бумагу, взял перо и написал следующее послание в ответ на письмо губернского секретаря Вахромеева. «Милостивый государь Нестор Игнатьевич, с прискорбным сердцем моему удивлением прочел я оскорбительное для меня письмо ваше, ибо ясно вижу, что под именем некоторых неблагопристойных особ и иных сложной благонамеренностью людей разумеете вы меня. С истинную горестью вижу, как скоро успешно и какие далекие корни пустила клевета в ущерб моему благоденствию, моей чести и доброму моему имени. И тем более прискорбно и оскорбительно это, что даже честные люди с истинно благородным образом мысли и, главное, одаренные прямым и открытым характером, отступают от интересов благородных людей и прилепляются лучшими качествами сердца своего к зловредной тле. К несчастью, в наше тяжелое и безнравственное время, расплодившееся сильно и крайне неблагонамеренно. В заключение скажу, что вами означенный долг мой 2 рубля серебром почту святою обязанностью возвратить вам во всей его целости. Что же касается до ваших, милостивый государь мой, намеков насчет известной особы женского пола, насчет намерений, расчетов и разных замыслов этой особы, то скажу вам, милостивый государь мой, что я смутно и неясно понял все эти намеки. Позвольте мне, милостивый государь мой, благородный образ мыслей моих и честное имя мое сохранить незапятнанными. Во всяком же случае, готов снизойти до объяснения лично, предпочитая верность личного письменному, и сверх того готов войти в разные миролюбивые, обоюдные, разумеется, соглашения. На сей конец прошу вас, милостивый государь, передать сей особе
готовность мою для соглашения личного и сверх того просить ее назначить время и место свидания. Горько мне было читать, милостивый государь мой, намеки на то, что будто бы вас оскорбил, изменил нашей первобытной дружбе и отзывался о вас с дурной стороны. Приписываю все сие недоразумению, гнусной клевете, зависти и недоброжелательству тех, коих справедливо могу наименовать ожесточеннейшими врагами моими. Но они, вероятно, не знают, что невинность сильна уже своей невинностью, что бесстыдство, наглость и возмущающая душу фамильярность иных особ рано или поздно ли заслужит себе всеобщее клеймо презрения, и что эти особы погибнут не иначе, как от собственной неблагопристойности и развращенности сердца. В заключение прошу вас, милостивый государь мой, передать сим особам, что странная претензия их и неблагородное фантастическое желание вытеснять других из пределов, занимаемых всеми другими, своим бытием в этом мире и занять их место, заслуживает изумления, презрения, сожаления и сверх того сумасшедшего дома. Что сверх того, такие отношения запрещены строго законами, что, по моему мнению, совершенно справедливо, ибо всякий должен быть доволен своим собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то шутка неблагопристойная. Скажу более, совершенно безнравственная, ибо смею уверить вас, милостивый государь мой, что идеи мои, выше распространенные насчет своих мест, чисто нравственные. Во всяком случае, честь имею прибыть покорным слугою, я. Галяткин.